Прочитаем коротенькое слово. Будем беседовать, размышлять. Это книга Откровений, вторая глава, часть 10 текста. Откровение 2.10. Будь верен до смерти. Вот три слова такие. Ну, глубина, друзья, здесь большая, как и во всяком Слове Божьем. Глубина необозримая. Человек не может дно проглядеть. Это ему не дано. Один брат даже как-то выразился так. Ну, не знаю, насколько это предположение его верное, что мы, говорит, Библию будем изучать всю вечность. И вечности нам не хватит, чтобы познать Библию. Ну, может быть, это и так, друзья. Вот, мы прочитали с вами только три слова из Библии, но какая здесь глубина? Будь верен до смерти. Ну, здесь не сказано, будь верующий до смерти. Нет, есть разница, быть верующим или быть верным. Почему? Потому что верующие бывают и верные, верующие бывают и неверные, всякие бывают верующие. Вот когда мы читаем второе послание Тимофею, вторая глава, 13 текст. Если мы неверны, это пишет учитель ученику, даже как бы на себя пальцем показывая, если мы неверны, даже допускает, что он тоже в чем-то неверный. Если мы неверны, он пребывает верен. Ну, может быть, это здесь скромность большая апостола. Думаю, что здесь он скромный. Мы, обычно проповедник, если он, ну, так не очень скромный, он все время говорит, вы, смотрите, какой апостол пример показывает, мы. Вот такая очень-очень скромная натура была у апостола Павла. Если мы не верны, он пребывает верен. Друзья, я так понимаю, что этот текст нам позволяет поделить христианство, ну, как бы на два рода, или на две категории, там, или на два лагеря, на два сорта, на две когорты, я не знаю как, на верующих верных и на верующих неверных. Я не берусь судить, каких больше сейчас верующих верных или неверных, это только Господь знает. Но по настораживающим текстам, которые относятся к последнему времени, можно даже предположить, что неверных будет больше, чем верных. Может быть и так. Вот мы прочитали, друзья, вот такое слово, которое нам дает полное право говорить о том, что верующие бывают верные и неверные. А, скажите, а неверующие могут быть верные? Могут быть верные. Знаете, мне когда мысль такая пришла, думаю, вот интересная мысль. Верующие неверные, а неверующие верные. Но это вообще-то мысль прямо чуть ли не чудовищная. Но она реальная. И оно так и есть. Вот. Я часто вспоминаю, когда говорю на эту тему, я был, ну, мальчиком был, очень любил кинематограф, да я и взрослый любил, но мальчиком особенно, я бегал в кино, и, ну, мальчики любят про войну смотреть. Я любил больше всего про войну. И одну ленту я не помню, сколько раз смотрел. Вот, называется «Мы из Кронштадта». Русская армия, немецкая армия, окопы, в русских окопах сидит военный оркестр. Ну, марш поднимает мятежный дух. Как начали играть марш, как русские бросились в атаку. Один музыкант упал, другой пули свистят. Трубач, что есть мочи. Барабанщик выколачивает. Они же знают, что сейчас тоже будут лежать. Но они не прячутся. Они играют. Друзья, можно их назвать верными? Можно. А в чем верный? Они верны в служении Родине. Так они понимают верность, и они вот так вот на этом и стоят. Слово «верность» включает в себя несколько, я только все, конечно, всех слов я не скажу, которые относятся к верности. Но некоторые слова, чтобы понять, что верность – это понятие очень емкое. Ну вот, например, как спасение, да? Спасение, оно, если большими буквами написать «спасение», то более мелкими, тут много можно написать. Ну, например, предузнание, предопределение, вот, призвание, оправдание, прощение, усыновление, ну и так далее. Это все будет конкретизация одного слова «спасение». И без одного звена и спасения не получится. Так вот, сколько здесь же звеньев, друзья, верность? Ну, мы так понимаем, что верность – это, наверное, стойкость. Это стойкость. Вот колотит он в свой барабан, и ничего ты ему не сделаешь. Хоть пуля его уложит, но он будет сидеть и колотить. Стойкость. Ну, скажем, неизменность. Неизменность в чувствах, неизменность в каких-то человеческих отношениях, исполнительность в своих обязательствах. Вот, даже, супружеская может быть верность у неверующих, я имею в виду. Ну, может быть, редкий случай такой будет зарегистрирован. Но все-таки, видимо, где-то какая-то супружеская верность существует. Думаю так. Ну, верность, например, что такое? Твердость. Твердость в слове, твердость в деле, точность. Точность. Поэтому человеку можно часы сверять. Он на собрание никогда не опоздает. Ну, если только не что-нибудь такое особенное. Вот. Друзья, тут можно много-много слов всяких говорить, и все это будет конкретизация одного слова «верность». Друзья, мы сегодня не о вере будем говорить, не о вере, а о верности. Думаю, что мало мы говорим о верности и говорим о вере больше, но надо и о верности сказать. Потому что верующих, сейчас называющихся верующими, очень много, а вот верных, друзья, это... большой дефицит верности. Мы сейчас с вами будем брать примеры, жизненные примеры, примеры из Библии. Нам, чтобы лучше понять вот это слово. Вот. Будь верен. Что такое и как быть верным, и что такое верность? Как нам понять, чтобы к чему-то стремиться? Хотим ведь быть верными. Хотим, желание есть. Вот. А что такое верность? Мы сейчас с вами вторую книгу царств возьмем, 11 главу. Ну, завязка этого эпизода, такого драматического эпизода, вот, такая, что Давид не пошел на войну. Ну, Господь желал его видеть на этой войне, он не пошел на войну. И что? И совершил грех. Друзья, ну, тут урок, и около урока этого мы немножко только постоим, потому что это, мимо этого урока тоже не хочется пройти. Если мы находимся там, где нас Господь не хочет видеть, то, ну, так образно говоря, там будет сидеть сатана с крючком. И даже без всякой наживы он нас оттуда выловит. Он очень крупный специалист вылавливать нас. У него очень большой опыт. Друзья, вот и Давид попался. Ему бы надо было быть на войне, а он не пошел. Его Господь хотел видеть на Божьих войнах, а он остался дома. Ну и действительно, вот так сатана подстроил. Все. И попался Давид. И попался крепко. Сатана подарил ему несколько минут удовольствия, но за все надо платить. Как в мире говорят, пировали, веселились, подсчитали, прослезились. взял, вот теперь платить надо. Начинается мучительный поиск, как выходить из этого положения, что делать. Понял Давид, надо призвать Урию, чтобы Урия пошел домой, как-то хотел придать Версаве ее законный характер, что все от мужа, он тут ни при чем, Господь не допустил до этого обмана. Нет, нет, все должно открыться. Все тайное откроется. Ну и теперь вот Урия действительно приходит с войны. Теперь Давид с ним беседует. Ну, как-то уединился начальник с начальником, царь с высшим офицерским чином. Видимо, он один из самых высоких офицерских чинов. Беседует о чем? Слово Божие говорит о чем. И расспросил его Давид о положении Иоава. Ну, как там военачальник? Друзья, я думаю, что его в это время не так интересовало положение Иоава, как его собственное. Хочется грех замазать, чтобы его не видно было, чтобы оно не открылось. Дальше он его расспрашивает о положении народа. Даже положение народа его так не интересует, как собственное. Он смотрит на часы и ждет, когда же закончится эта беседа, когда же я наконец скажу Урии, иди домой. Ну, действительно, говорит Урии, иди домой. И еще добавляет, я мой ноги свои, и это не лишено смысла, чтобы он ночевал дома. Вот, ну, и вышел Урия из дома царского, за ним понесли царское кушанье, но Урия не спал дома, он домой вообще и не пошел. Он спал здесь со слугами, где-то около ворот, вот, донесли Давиду. Не пошел Урия в дом свой. Но, видимо, они сами как-то были... Как это Урия не пошел? У него же рядышком дом. Почему он не пошел? Почему он между нами? У него там жена. Она же, наверное, интересуется, как что. Донесли ему. Удивились. А действительно, было чему удивиться. Потому что Давид на кровлю поднялся на крышу и увидел эту женщину. Но она там, не в океане она купалась, океана нет около Иерусалима, никогда не было. Вот, моря тоже там нет, и реки там нет. Но единственный поток Кедрон, который только 3 месяца в году функционирует, а потом, когда нет дождей в Израиле, там ходишь как по асфальту. Это, скорее всего, частная купальня. Вот с крыши прямо увидел. Так, Урия, чего ж ты не пошел в дом свой, а с нами? А как же там Версавия? Ну, так донесли Давиду. Давид Урию совершенно непритворно, искренне спрашивает, а чего ты не пошел в дом свой? Ты пришел с дороги. Ты пришел с дороги, это надо понимать, что ты проделал большое расстояние, жара, грязь, там это, ну принять ванну там, я не знаю как, ну, помолиться с Версавией, показаться, что ты здоров, посмотреть на нее. Ну как же это? Ну это понятно. Как же ты не пошел в свой дом? Друзья, тут, ну, напрашивается такой вопрос. Скажите, а если бы он пошел в дом, он согрешил бы? Нет, не согрешил. Это же его дом. Это же не чужой. Ну, что бы случилось, если он пошел бы в дом свой? Он что, перестал бы Бога любить? Да нет. А в чем же дело? Друзья, он не дезертир. Он не на полусогнутых шел в Иерусалим. Он шел прямо. Почему? Потому что царь его призвал. Так в чем же дело, друзья? Мы сейчас говорим не о вере, а говорим о верности. И причем так хочется, знаете, вот хочется залезть Урии под кожу и посмотреть, что же за совесть у верного человека. Я не говорю у верующего, у верного. А у верного человека особенная совесть. Вот мы сейчас туда так к нему и заберемся, посмотрим. Урия, думаю, этого вопроса Давида не понимает. Как не понимает Давид Урию. Они друг друга, думаю, не понимают. Почему Давид не понимает Урию? Думаю, потому что, когда человек в грехе, он вообще мало что понимает. Ему мало что открывается. Писание не открывается. Надо грех оставлять. Многое-многое закрыто, когда человек находится в каком-то, вот в таком греховном положении, в какой-то греховной привычке. Вот. И Давид его не понимает. А Урия тоже не понимает Давида. И вот этот вопрос, отчего же ты не пошел в дом свой? Его, я думаю, прямо по самому сердцу резанул. Давид, как же ты не понимаешь? Ты же царь. Тебе ли объяснять? И начинает все-таки объяснять. Ковчег и Израиль, и Иуда находятся в шатрах. Он ему так объясняет. Давид, там же Господь. Господь не здесь, Господь там. А ковчег – это присутствие Божье. Вот когда в стан израильский пришел ковчег, то там, говорит, земля стонала. Дей писатель так говорит, земля стонала, как кричали израильтяне от радости, что, наконец, Бог с ними. А вот Израиль и Иуда в шатрах, он как бы говорит, Давид, ну как же ты не понимаешь? Там же мои друзья. Я вчера с ними воевал, а сегодня они в гробах лежат. А завтра я их буду хоронить. У меня сердце там. А ты мне предлагаешь. Говорит, а я, вот, а я вошел бы в дом свой есть и пить и иметь вот эти семейные радости. Клянусь твоею жизнью. Он как бы говорит, что твоя жизнь мне дороже, чем моя собственная. Клянусь жизнью души твоей. Твоя жизнь мне дороже. Этого я не сделаю. Друзья, смотрите. Вот, казалось бы, ну что тут? Можно было бы как-то совесть свою пригладить, так умиротворить ее, как бы по головке погладить. Ну ты совесть, ты не поднимайся. Ты не поднимайся. Почему? Да потому что вот Давид мне доверил такое дело, отчитаться о государственных делах, тут такое важное дело я пришел сделать. Вот, ну, вот. Так что можно и домой пойти. Вот. Это ж царь мне сказал, это ж не кто-то там. Вот. Иди домой. Ну, когда царь говорит своему подданному идти домой, то куда надо идти домой? Это куда надо? Домой идти. Он пошел в противоположную сторону. Друзья, это говорит нам о том, что когда речь идет о верности Богу, всякие щепетильные моменты надо бросать за хребет. А вот один такой щепетильный момент. Очень неприятный. Урия вышел, понесли царское кушанье. Первое, второе, там холодные закуски, вино, я не знаю, что. Целая процессия идет. Ну, приходят к Вирсавии. Вирсавия спрашивает, что это? Как что? Урии? Какому Урии? На Урию принесли. Урии нет. Друзья, в какое положение Урия ставит своего царя? В очень неловкое положение. Тогда, когда царь доверил ему такое дело, сделать отчет о войнах там, о положении народа, сколько смертей, побед и так далее, и можно было бы так сказать, ну ладно, раз царь уже мне такое дело доверил, я уж его не буду подводить, ну что там, ночь проспать, а завтра опять можно воевать, а можно и жизнь отдать. Дело же идет, не идет о том, чтобы месячный отпуск. Нет, один день, больше ничего. А завтра, вот, пожалуйста, иди воюй. Друзья, что же это такое за совесть у верного человека? Отчего ты не пошел в дом свой, у него здесь все вот это. Давид, как же ты не понимаешь? Мои друзья в опасности. Кровь, смерть, жара, нечего есть, трудности, может быть, там не хватает каких-то там оружия и так далее. Все. А я бы пошел, там мягкие тапочки, теплая кровать и прочие дела. Как я это смогу сделать? Да у меня совесть ненавидит. Клянусь жизнью твоей, я этого не сделаю. Давид сразу перестраивается. Хорошо. Останься и на этот день. План сразу рождается. Напоить. И напоил. В народе говорят, что у трезвого на уме, то у пьяного и на языке. Тормозов никаких нет. Первая мысль, и ноги пошли. Друзья, он расчет стопроцентный. Но вы представляете себе, действительно, Урия уже в пьяном состоянии. Но одна мысль – пойти домой. И он трезвый становился. Мысль его трезвила. Друзья, вот такая верность. А так сказать, он не согрешил бы, ничего тут особенного нет, пошел бы на войну и там бы воевал. Но это верный человек. Я не говорю верующий, друзья, потому что верующие разные бывают. Бывают такие верующие, что думаешь, ну верующий или неверующий, а это верный. Теперь что? Давид понял, что бесполезно, планов больше бесполезно изобретать. Пишет бумагу, деловое письмо Иаву, этого человека поставь на самую горячую точку и отступи, чтобы он был поражен и умер. Будь верен до смерти. Друзья, вот так. Конечно, ну кто мы такие, что мы о Давиде здесь будем так говорить, такую тень ложить, друзья, на него. Но это наш учебник. Это наша хрестоматия. Мы учимся жить. И надо сказать, хотим научиться. Лучше учиться на ошибках даже таких людей, чем потом придется на собственных. Но я бы так назвал эту главу, друзья, вот эту вторую книгу царств, я бы так сказал, верность христианина в служении Богу, в служении. Вот. Ну, верность наша, друзья, может проявиться в самом разном. Самым разным. Кому-то Господь там на сердце положит быть верным, допустим, в посещении собраний. Да, это тоже своеобразная верность. Одна сестра рассказывает мне, я эту сестру хорошо знаю, потому что она была моя первая наставница. Вот она так, ну, мы с ней откровенно так беседовали, она много о себе рассказывала. Говорит, я лежу как-то на кровати. Больная от и до. Гипертонический криз. Сильнейшее такое недомогание. Ни рукой, ни ногой, ничего. Лежу и все. Она не замужем. Ей уже больше 50 лет, видимо, было. Вот. Ну, молюсь. Не молюсь так, Господи, если ты, значит, ну, дай мне исцеление там, или облегчение мне пошли. А в этот день было собрание. Она говорит, Господи, если дашь силу сползти собрание, сползти с кровати, верю, дашь силу пойти на собрание. И говорит, я сама уж не знаю, как я сползла, Бог дал мне силу, встала, ну, я, как сейчас представляю, деревянный такой барак двухэтажный, лестницы там какие-то, и по переулку, значит, это по трамвайной линии до переулка специалистов, ну, где-то кварталов 5 идет. Вот в таком состоянии, когда, ну, любую минуту может быть кровоизлияние в мозг, и все, и морг. Она понимает, она сама медичка. Она была, у нее массаж, она массажисткой была, оздоровительный массаж. Не косметический, это греховно, а так оздоровительный. Она работала там, делала там какие-то, вот, ну, массаж в профилактории. Вот. Ну, там, знаете, такие очень важные личности в профилактории. ей не платили, она сама приносила печенье, варенье, там кому сахар, кому кулечек, там мешочек, растирает и все. Ну, какая-то вот такая вот сестра, необычная такая, жертвенная. Вот. И для нее это не пойти на собрание, это, ну, лучше ее подобрать где-нибудь, похоронить, чтобы она на собрание не пошла. Вы представляете, какое вот у верных, вот какое там устройство, что там, какая у них совесть. А вот другой случай. Петя приходит с работы, говорит: Надя, я очень устал. Очень устал я. Вот, ты детей собери, иди на собрание. Ну, Надя говорит: ну, пойдем вместе. Сегодня собрание, пойдем. Я не пойду, я очень устал. Вот. Ну, ты же не на работу идешь, ты же на собрание. Я не пойду, я лягу. Вот, вот, вот. Ну, может быть, почитаю там приемник, проповедь какую-то. А ты иди. Ну, действительно, она потом, говорит, он ложится спать, засыпает. Там приемник говорит, там Христос говорит, он спит. Друзья, вот. Другой организм, да? Оба верующие, оба возрожденные, оба в небо и так далее. Ну, все. Но, думаю, какие разные. Вот она, а вот он. Ну, верные могут быть, друзья, в чем? В чем верные? Верность, допустим, вот как братья здесь есть, да? Верные. Вот один брат подходит перед собранием, ну, к братьям, к одному брату подходит, вот, ну, я уже представляю, о чем там приблизительный разговор, как насчет слова, вот, первый брат, значит, нет. Ко второму идет, ко второму подошел, нет, к третьему пожимает плечо, пресвитеру самому пришлось слово говорить, некому сказать, братьев много, церковь очень большая, человек 250-300, а говорить некому. Друзья, вот такое бывает. Ну, а если братья, вот, ну, такое, как бы в сердце примут такое, ну, не то, что там решение, или там что-то какое-то там обязательство там, вот, и, ну, просто вот встанут на путь верности в этом вопросе. Никогда не отказываться от Слова Божьего. Вот предлагает Господь, идешь и говоришь: друзья, приготовьтесь, я братьям говорю, Бог вас поведет дорогой верности. И по этой дороге верности Господь вас будет зондировать все глубже и глубже. И вы будете попадать в такие обескураживающие ситуации, что просто вот так руки разведете, а хочется остаться быть верным. Я вот так вот вам несколько случаев из моей практики. Ну, я не то, что, знаете, я там, Господи, я тебе обещаю, я там себя посвящаю. Нет. Нет. Ну, просто вот такое чувство, что, ну, не отказываться от проповеди. Вот Господь мне так вот внушил с самого начала. Я еще и такой вопрос верности так особенно не вникал. Ну, вот такое у меня было чувство не отказываться от проповеди. Вот. Ну и что? Я только перешел из всех АБ, я там 4 года был так, ну где-то около 4 лет, вот. Перешел в наше братство, только перешел, а мне говорят: поедешь в такой-то город, там будет молодежное общение. Я никогда не был на молодежном общении, не знал, что это такое, вот, и мне сказали на тему, что повелишь мне делать, Деяния апостола 9 глава. Господь останавливает Савла, как необузданного лошака, прям на полном ходу его останавливает. О, что повелишь мне делать? Ну, я приготовился, еду туда в город. Ну, действительно, один брат, другой, третий. Я тоже так слово говорю. А уже начал урок учить от Господа самый нужный для христианина. Ну, это мое мнение. Может быть, кто-то не согласится со мной. Вот. Но я так убежден для себя. Самый нужный урок, из чего надо начинать христианину, научиться все принимать от Господа. Потому что потом будут очень большие трудности, и не знаю, чем они закончатся. Я уже решил все принимать от Господа. Я себя воспитываю в этом направлении, очень строгий к себе. Вот. Ну и у меня мысль пришла, что-то как-то неразумно, так далеко ехать, я тут 15-20 минут что-то. Ну, все, Господи, раз ты меня для этого прислал сюда, значит, я буду считать, что я здесь все выполнил. Иногда, друзья, так, знаете, вот живет христианин в расцвете лет, вроде там и, может быть, служитель какой-то большой, и не стало его. Господь его забрал. Думаешь, как неразумно. Разумно. Господь не будет ни одной минуты держать здесь на земле, значит, человек выполнил свое назначение. И туда. Иногда ребенок умирает. Думаешь, ну почему ребенок умер? Он еще не служил тебе, он ничего. Друзья, он уже исполнил свое назначение, он сблизил мать с отцом, он сблизил жену с мужем. Он уже сделал свое назначение. Ему туда пора. Друзья, все принимать от Господа. Все буквально. Ну, я все успокоил, я уже начал этот урок учить. Господи, все, я сдаюсь. Значит, для этого я сюда и приехал. Пресвитер после общения, в перерыве, вернее сказать, говорит, братья, зайдите в пресвитерскую. Все говорящие зашли мы. Но для меня это было серьезное испытание. Он обвел всех глазами, на меня так палец поставил. Сейчас проведешь беседу с молодежью и добавляет, смотри, чтобы не заснули. Друзья, какой там я? Первый раз среди молодежи, я не знаю, чем она дышит. Что там, какие? У меня все сорвалось, а все-таки я же на тормозе стою. Я не говорю нет. Почему? Я все принимаю как от Господа. И начинается с Господом диалог, как бы так, перетягивание канаты. Господи, ну, сейчас пойду, скажу пресвитеру, ну, хоть еще кого-нибудь пусть даст мне, сейчас нитку скрутим, как-то он начнет, я продолжу. Пока у меня сложение вычитания, вот я уже в таком положении, брат уже держит вот этот аппарат, уже дает мне руку, друзья, а я ни живой, ни мертвый. Не за что, ну, за ниточку ухватиться. Не могу ухватиться. Не знаю, с чего начать. Вот мне легче сейчас, я не знаю, что мне легче сейчас, но только не вот это. Друзья, братья, когда вы станете на путь верности Богу, вы можете оказаться в такой ситуации. Что делать? Отступать? А мне не пресвитер палец поставил. Это мне Господь палец поставил. А теперь как бы смотри. А будешь верный? А я тебе и тему дам. Я тебе все дам. Когда Господь посылает, Он сразу силой наделяет. Все. Но я-то понимаю так. А все-таки сильно сдрефил. И вот стою и жду. И вот беру вот эту вот мысль является какая-то. Я как в бреду, как во сне, я ничего не понимаю. Что я там говорил? Я ничего не помню. Я только помню какие-то записки. Что в этих записках? Я не помню. Я только помню, друзья, что было благословение. Больше я ничего не помню. Друзья, путь верности. Ну, а я вам так вопрос задам. А я бы согрешил, если бы я сказал, нет, брат, я, знаешь, я никогда с молодежью, тем более я свежий человек в вашем братстве, тут есть такие опытные. Я согрешил или нет? Нет. Перестал бы Бога любить? Нет. Но мы же говорим не о вере, мы же говорим о верности. А другой случай. Тоже молодежная. Где-то там под Минском, в лесах каких-то. Это было еще в смутное время, там КГБ, милиция и прочее. Вот. Ну, решили собраться молодежь, чтобы власти не знали. Полянку облюбовали там такую, какая-то такая вот холмик такой. И так вся молодежь так высыпала, вот так очень красиво, как на ладошке. Вот. Ну, мы туда пришли, машины со всех сторон, люди. Ну, думали, что никого там нет, власти не знают. Пришли туда, а там живой забор стоит. Из полковников и майоров. Не ниже. Как они обнаружили, как они раньше времени пришли туда. А я приготовил такую тему о поклонении. Тема очень-очень бьет по взаимоотношениям с властями, там идет и косвенный вопрос регистрации и так далее, все. Я, как увидел одного полковника, у меня сразу давление поднялось, пульс, думаю, нет, что-то надо. А потом стыдно. Господи, прости. Прости за эту мысль. А мысль пришла, ну, может быть, как-то перестроиться на другую молодежную тему. А уже пред Господом стыдно. И так немножко я поколебался, и решился все-таки говорить на ту тему, которую я приготовил. Только начал говорить, помню, сестра в правый карман мой залезла, записочку сюда сунула. Я по ходу дела так прочитал. Значит, пишет: брат, будь осторожен, тобой заинтересовались. Ну что, друзья, вот так. Уже думаешь, как-то тут обтекаемо, как-то начать процеживать, что-то такое, острые углы обходить? Нет. И напрямую. Друзья, вот так Господь будет нас проверять все глубже и глубже, проверять на нашу верность. Вот. И это дело очень нелегкое. Вот. А потом, друзья, все сложнее и сложнее испытания. Вот. Именно вот на вот такую верность. Я не могу сказать, что там все братья должны быть именно вот в вопросах слова там или вот. Ну, каждый чувствует свое какое-то призвание, и в этом он должен быть уже верный. И вот как-то с одним братом брат предложил посетить одну нашу общину. Ну, небольшая такая община. Поедем, говорит. Ну, поехали. Приехали. Действительно так, собрание прошло, все. А руководитель, он не пресвитер, руководитель этой группы, у него брат пресвитером в большой церкви всех АБ. Братья, хотите, говорит, я вам сделаю встречу, что вы там на собрание пойдете в эту церковь, там скажете слово. Ну, с братом так поделились. Ну, давай. Вот. Он там сходил к этому брату, договорился, потом уже брат этот, пресвитер всех АБ, и с нами как-то все уже договорились. И я должен читать музыкальную лекцию, а брат там свою тему. Ну, подготовились. Вот, я так это, записочку там все, люблю так записать, там, закладочки. Ну, все, я сравнительно я спокойный, хотя переживания есть, потому что я вышел из собрания, из большого собрания был, вышел это уже много лет назад, и ни разу не был в этом собрании. Вот. Ну, приехали мы в это собрание, огромный дворец, раза в два, наверное, больше, чем этот. Значит, и братья предлагают: так, давайте сейчас, как мы вечер проведем? Пресвитер, значит, на нас посмотрел и говорит: так, братья, сейчас проповедь скажете. Брат меня немножко выгораживает, у него не проповедь, у него музыкальная лекция. Музыкальная лекция потом.